В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии. Новости и аналитика. Без линий разграничения». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 21 февраля, вторник, и в ближайший час говорим о таком. Что предусматривает так называемый план Артеменко для Донбасса?
Россия отримує все, що хоче.
Что грозит в Украине, получившим так называемый паспорт ДНР?
Удостоверение почетной тещи, удостоверение любимого зятя, той же оперы, вот все эти псевдодокументы.
Сепаратисты заявили об отводе вооружения сегодня вечером.
Пока мы не убедимся в том, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием, свою технику отведут.
А в студии мы поговорим о том, с чем Украина подошла к третьей годовщине победы Евромайдана. Картинка чествования героев Небесной Сотни властью и СМИ на фоне нерасследования убийств на Майдане, коррупции и торговли Украиной с группировками ЛНР и ДНР. К чему это может привести? Сегодня у нас в гостях эксперт в сфере коммуникации Алексей Ковжун и политолог Тарас Черновил. Друзья, вопрос к вам. Чего, по-вашему, Украина добилась за три года после Евромайдана? И насколько в неуспехах Украины, с вашей точки зрения, виновата Россия? Ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о третьей годовщине вооруженной агрессии России. Официальный Киев в заявлении призвал Москву выполнить Минские соглашения и освободить Крым. Ведомство также напоминает, что в результате российской агрессии погибли почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены и почти 2 миллиона стали вынужденными переселенцами. Москва, как известно, отрицает поддержку группировок ДНР и ЛНР на Донбассе оружием и личным составом, признавая в то же время наличие в рядах боевиков российских добровольцев. Россия также считает оккупированный ею Крым частью своей территории, а дискуссии о будущем полуострова называет неприемлемыми. Поддерживаемые Россией сепаратисты возобновили применение тяжелых вооружений в зоне боевых действий. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, за минувшие сутки сепаратисты более 70 раз открывали огонь по позициям украинских сил. В результате двое украинских военных ранены, еще 7 травмированы, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вогнева активність бойовиків зросла. В той же час всі порушення режиму тиші з боку ворога припадали на легке озброєння. У станиці Луганській та Лобачевому вели вогонь ворожі снайпери. Донецький напрямок. Тут ворог вів обстріли позицій українських військовослужбовців практично по всій лінії фронту. І Маріупольський напрямок. Вчора, як і в неділю, в районі Новотроїцького відбувся потужний мінометний обстріл з боку противника.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка, Горловки, Докучаевска. В группировке ЛНР заявляют о перестрелках в Попаснянском районе. В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что в составе так называемого гуманитарного конвоя России был автомобиль радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. На сайте ведомства уточнили, что таких автомобилей всего было два, и они не являются гуманитарным грузом первой необходимости. При этом Слободян отметил, что украинская сторона осуществляла только визуальное наблюдение за так называемым гум-конвоем без выполнения контрольных функций. Сегодня ранее российская сторона заявила об отправке в неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей 60-го так называемого гум-конвоя. Донецкая фильтровальная станция сегодня была полностью запущена в работу после трехдневного простоя. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса». Сообщается, что вечером вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее в другие населенные пункты, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки. Напомню, что Донецкая фильтровальная станция была остановлена 18 февраля после обстрела. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Кремле не согласятся на так называемый план Артеменко, предусматривающий передачу Крыма в аренду России и референдум об особом статусе Донбасса. Об этом заявляют эксперты. Сам же автор плана, исключенный из фракции радикальной партии депутат Андрей Артеменко, сегодня отказался сдавать депутатский мандат. Об этом заявил глава радикальной партии Украины Олег Ляшко. Решение об исключении Артеменко было принято после публикации в американском издании The New York Times информации о том, что Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией представителям администрации Дональда Трампа. Что означает план Артеменко для Донбасса? В материале Александра Демченко.
Согласно доступной информации, так называемый план Артеменко предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, вывод российских войск с территории Украины, амнистию и отмену санкций против России, а также внеблоковый статус Украины. По мнению политолога Тараса Березовца, даже если всерьез рассматривать подобные предложения, в Кремле не согласятся на такие условия.
Я не вважаю такой план реалистичным, потому что принцип России полагает в том, что они незаконно, нібито, отримали контроль над Кримом, і тому я не думаю, що вони навіть будуть серйозно при Путіні розглядати ідею оренди, тому що це руйнує їхній весь цей міф про те, що Крим добровільно прийшов в руську гавань, тобто в якому сенсі, якщо вони окупували півострів, навіщо їм тепер передомовлятись про його оренду? Тобто.
Позиція адміністрації Трампа, ми бачили, достатньо жорстка, її озвучила Нікі Хейлі, представник США в Радбезі ООН, жорстка невизнання анексії Криму.
Политолог Александр Поли, наоборот, считает, что подобные предложения выгодны в первую очередь России, ведь они позволяют ей избежать ответственности.
Вона дозволяє агресорові уникнути відповідальності. Тобто за цими пропозиціями, які висловив депутат Артеменко, Росія отримує все, що хоче. Вона отримує Крим, вона отримує вплив на зовнішню політику України і внутрішню в тому числі, і вона отримує зняття санкцій. Тобто замість того, щоб отримати відповідальність за агресію, замість того, щоб не бути заохоченою до наступних агресій, Росія фактично отримує все, що їй потрібно. А що отримує в результаті Україна? Знову покладатися в питанні безпеки на слово Росії, не вступати в НАТО і так далі, і так далі.
В свою очередь, глава проекта Digest Analytics Україна Вадим Хамаха отметил, що предложения, подобные выдвинутым Артеменко или ранее озвучиваемые Виктором Пинчуком, возникают, когда нет ясных предложений от одной из сторон конфликта.
Нормандский формат не працюет взагалі. Минский формат не працюет взагалі. Путин и его команда могут делать на Донбассе все, что завгодно. И инициатива завжди на их боці. Никто на них вплинути ніяк не може. Якщо вони захочуть влаштувати, наприклад, наступ якийсь великий, то вони це зроблять. І ніхто їх не зупинить. Якщо влада не пропонує якихось зрозумілих для суспільства меседжів, їх пропонують інші. Тобто неможливо весь час робити пику цеглиною, вважати, що нічого не відбувається. Від кожного дня на фронті гинуть люди.
Як известно із публікації The New York Times, вскоре після того, як документи, передані Артеменко, попали в адміністрацію президента США, з поста був відстранен советник Дональда Трампа Майкл Флінн. Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Признание России так называемых паспортов, дипломов и номеров ДНР не согласуется как с российским, так и с международными законами. Об этом заявляют юристы-международники. Эти документы остаются непризнанными на территории Украины. А за так называемый военный билет ДНР украинские силовики могут и задержать. О ситуации с так называемыми документами группировок ДНР и ЛНР в материале Дмитрия Донского.
В тексте указа Путина от 18 февраля довольно обтекаемая формулировка, что документы группировок ЛНР и ДНР признаются в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, говорят юристы. Однако в нем не говорится, что Россия признает эти формирования. Паспорта, права, аттестаты, дипломы и еще некоторые документы, выданные на неподконтрольной территории, признаются действительными в России. Признание так называемых документов не согласовывается с другими законами России, считает юрист Наталья Целовольниченко.
Возникает вопрос, как указ Путина будет вписываться в общее правовое поле Российской Федерации. Даже если там будут использоваться эти документы, применяться где-то на практике, возникает проблема с тем, что в рамках, например, других государств, даже дружественных с Россией, это не означает, что эти документы будут признаваться. Или с этими документами человек сможет выехать, например, в ту же Беларусь через территорию России.
Этот указ чисто политический. Путина не волнуют права и свободы людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях, считает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его мнению, российский президент издал этот указ в ответ своему белорусскому коллеге, который захотел ввести безвиз для других стран.
Одна з версій, що це відповідь Лукашенко на безвізовий режим для тих країн, які не мають безвізового режиму з Росії. Він ввів для 80 країн на 5 днів, якщо громадяни цих країн, зокрема Євросоюзу, прилітають через аеропорт Мінськ, вони можуть в'їжджати на територію Білорусі без віз. Чи приймуть документи для вступу в Московський державний університет, видані якоїсь школи в Донецьку.
Наличие паспорта группировки ДНР – это не повод для задержания, но к этому человеку правоохранители обязательно будут присматриваться более внимательно, сообщил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Однако так называемый военный билет ДНР доказывает причастность к незаконным вооруженным формированиям и боевым действиям. Этого человека задерживают. Остальные документы – это просто бумага, считает глава пресс-службы МВД.
Там удостоверение почетной тещи, удостоверение любимого зятя на сувенирных раскладках, особенно в курортном городе Одессе, очень много таких, так бы, даже не документов, а таких веселых подарков. Примерно из той же оперы и вот все эти псевдодокументы, которых почему-то, ну, мы примерно понимаем, почему вы решили как бы признать Ашу каким-то указом президента.
В МВД также сообщили, что часто водители возят с собой два комплекта номеров, украинские и выданные сепаратистами. Их меняют при пересечении блокпостов. Первые так называемые паспорта сепаратисты начали выдавать еще в 2014 году. Их тогда печатали на украинских бланках. Документы на собственных бланках группировки ДНР начали печатать с марта прошлого года. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Юристам будет очень непросто доказать факт нарушения Минских соглашений, если они захотят доказать это в связи с признанием России так называемых паспортов ЛДНР. Об этом в интервью журналистке Елене Римовской заявил Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России. Он отметил, что обвинить Россию в срыве Минска нельзя как раз из-за обтекаемых формулировок. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Господин Кунадзе, как вы считаете, зачем Путину признавать документы, выданные группировками ДНР и ЛНР?
Ну вот смотрите, значит, я с коллегой соглашусь в том, что сам по себе текст указа составлен достаточно грамотно. И если, допустим, станет вопрос, является ли это нарушением Минских соглашений, то я думаю, что экспертам-юристам будет непросто доказать факт нарушения Минских соглашений. А вот действительно документ составлен очень взвешенно, точно выбранными словами. А вот в чем я с коллегой не соглашусь, так это я просто напомню, что российские паспорта в Абхазии и Южной Осетии начали выдавать в 2001 году. А собственные документы, паспорта и прочие документы Абхазии и Южной Осетии начали печатать только в 2005 году, а выдавать их начали в 2006 году. Так что здесь очередность ходов прямо противоположная. И, ну, собственно говоря, российские паспорта выдавали в Абхазии и Южной Осетии на основании советских паспортов образца 1974 года. И в этом смысле это была серьезная акция, которая многими, в том числе и мною, была воспринята как заявка на особые права России защищать граждан СССР на территории Абхазии и Южной Осетии. В данном случае ничего этого не происходит. В данном случае мы видим, что признаются те документы, которые выданы местными властями. Вопрос легитимности этих властей и вопрос признания документов, которые эти власти выдают, а он по сути своей разный. И поэтому говорить о том, что Россия вслед за этим начнет выдавать свои паспорта или вслед за этим попытается аннексировать территорию, вот эти вот отдельные районы Донецкой и Луганской областей, по-моему, трудно. То, что сам по себе указ президента Путина носит со всей очевидностью провокационный характер, у меня, например, сомнений не вызывает. Это действительно так. Я думаю, что и эти пресловутые паспорта, в кавычках, их тоже печатали в России. Они очень похожи на российские документы. Зачем это было сделано? Я думаю, здесь две задачи преследовались. Во-первых, совершить какой-то правовой шаг, который не будет иметь напрямую каких-то обременительных и для России, и для вот этих вот ДНР, ЛНР правовых и политических последствий. Действительно, особых последствий я не вижу. Во-вторых, для того, чтобы, разумеется, и это, наверное, главное, проверить реакцию мирового сообщества и, в первую очередь, разумеется, Соединенных Штатов Америки.
Сегодня на Донбассе может состояться отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения. По крайней мере, такие намерения озвучили в группировках ЛНР и ДНР. Кроме того, в заявлениях сепаратистов звучала информация, что украинская сторона подтвердила готовность к отводу. Также подконтрольные сепаратистам СМИ писали о том, что отведение вооружения ориентировочно начнется вечером после проведения видеоконференции заинтересованных сторон. За ситуацией следит наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, что на данный момент известно об отводе тяжелого вооружения? Есть ли какие-то новые заявления сторон?
Ну, на данный момент ситуация достаточно неоднозначная. В эти минуты должна проходить видеоконференция участников контактной группы, где, по всей видимости, и обсуждается этот вопрос. Сейчас известно только то, что представители группировок ДНР и ЛНР через подконтрольные им СМИ заявили, что они готовы отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. И якобы украинская сторона в лице руководителя совместного центра координации контроля Анатолия Петренко подтвердила готовность к отводу. Более подробную информацию сепаратисты дали уже вечером. В частности, так называемый заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что их подразделения уже провели мероприятия по подготовке к отводу вооружений в районе Авдеевки. Правда, начинать отвод сепаратисты готовы только в том случае, если это же будут делать и украинские вооруженные силы. Об этом еще несколько дней назад заявлял лидер группировки ДНР Александр Захарченко. Предлагаю его послушать.
Я здесь официально заявляю, что я не отдам приказ об отводе ни одного артиллерийской системы, ни одного танка, ни одного миномета с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся в том, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием свою технику отведут.
Алексей, а что по поводу вот такой инициативы сепаратистов думают украинские силовики?
Ну, в штабе АТО тем временем заявляют, что им отводить от линии соприкосновения нечего. По словам представителя штаба Леонида Матюхина, все тяжелое вооружение, которое было оговорено на переговорах в Минске, было отведено еще в 2015 году. И сейчас это вооружение находится от линии соприкосновения на том расстоянии, которое было определено договоренностями. Предлагаю послушать комментарии Леонида Матюхина по этому вопросу.
А у нас разве были вопросы о том, что мы не отвели там грады, там, или 122, или 120 миллиметров? По-моему, речь же об этом не стояла. Вооружение, которое оговаривалось, Украина, оно уже его отвела на расстояние, которое указано.
Ну, поэтому, по мнению Леонида Матюхина, если отвод и должен состояться, то только со стороны сепаратистов. А пойдут ли они на это, станет известно уже сегодня вечером. Студия.
Спасибо, Алексей. Будем смотреть, наблюдать, как будут развиваться события. Ждать осталось недолго. Если сепаратисты говорят, что это будет вечером, то уже можно будет об этой информации заявить. У нас с нами на связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
3 года назад в Киеве были массовые столкновения активистов Евромайдана и силовиков. Все внимание было приковано к Киеву. Однако Евромайданы были практически во всех городах Украины, в том числе и на Донбассе. Как проходили акции протестов в Донецке, Луганске, Одессе и Ивано-Франковске, выясняла Дарья Куриная.
Луганский Евромайдан начался 24 ноября 2013 года, после воскресного веча, вспоминает активист Луганского Майдана Александр Волчанский. Однако Луганский Майдан не был массовым, редко когда собиралось более 100 человек, вспоминает Александр.
Каждый вечер активисты Евромайдана растягивали вдоль центральной улицы Луганска 50-метровый флаг Украины. Сказать, насколько поддерживал город или нет, довольно сложно. Проезжающие автомобили сигналили, приветствовали.
До февраля особых противников Евромайдана не было, говорит Александр Волчанский. Изредка выходили сторонники партии регионов, чтобы осудить действия демонстрантов, но на них не обращали внимания. В Донецке же Евромайдан начался 21 ноября у памятника Тарасу Шевченко. Он также был немногочисленным. Но внимание со стороны недовольных происходящим к митингующим было больше, вспоминает участник Донецкого Майдана Артур Шевцов. Одновременно с событиями в Киеве на Донецком Евромайдане стало горячо.
Перше серйозне протистояння от між активістами Донецького Майдану і тітушками, воно відбулось саме 19 січня, одночасно із початком подій на Грушевського, коли приїхали тітушки. Бійці різних спортивних клубів, зокрема боксерських, це були бійці з Горлівки і були бійці з Єнаківа.
По словам Артура Шевцова, на Донецькому Євромайдані була отлажена схема поїздок в Київ. Перша поїздка євромайдановців в столицю була уже 30 ноября, після збиєння студентів. Похожа схема поїздок була і в Івано-Франковське. Автобуси на Київ виїжджали кілька разів, вспоминає учасник Івано-Франковського Євромайдану Дмитрій Сємків.
Так масова хода, масове зборище в центрі, багато дуже студентів. Було, ти думаю, 1005 збиралося без проблем. Потім, коли почалися проблеми на Майдані, в нас фактично що, захопили ОДА, зайняли ОДА, відповідно, там зробили штаб, зайняли нашу місцеву просвіту, там був центр самооборони, відповідно, там нас і, ну, фактично, як готували народ, тренували, типу, так, для вуличних бійок. З обіду до вечора там було побудовано нас, по-моєму, вже 3 ряди барикад. У нас кожен день відправлялись, напевно, автобусів 6-8 на Київ.
По словам Дмитрия, в Ивано-Франковске у Майдана не было противников. В Одессе же Майдан начинался, как и в Донецке и Луганске. Собралось несколько активистов, чтобы обсудить, как устроить протест в Приморском городе, рассказывает участница Одесского Майдана Надежда Яшан. Изначально Майдан был у памятника Пушкину, однако со временем активисты передислоцировались к памятнику Дюку.
Мы сделали брифинг, заявили про это, и уже вечером было, ну, напевно, чоловік 300, причем мы сами не думали, что в такий швидкий час збереться. Так розійдеться інформація, збереться така велика кількість людей, бо була погода не дуже сприятлива, тому що був дощ. Ну, провокації завжди були. Ну, але, звичайно, в Одесі дуже багато є прихильників в Росії. Звичайно, багато вкидалося в грошей на те, щоб провокації ці робилися.
Опрошені учасники Євромайдану в своїх городах говорять, що якщо б ситуація повторилась, то вони б знову вийшли на площаді, від революції, по їх мнению, не окончена. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, с чем Украина подошла к третьей годовщине победы Евромайдана. Мы попробуем, стараясь не давать политических оценок, попробуем понять, как влияет на украинцев разница между освещением событий трехгодичной давности в СМИ, чествованием героев Небесной Сотни и нынешней реальностью. Вот один из ярких примеров нынешней реальности – это блокада неподконтрольной части Донбасса, которая обнажила огромное количество проблем. Все видели стычки в центре Киева вчера днем. У нас в гостях эксперт в сфере коммуникации Алексей Ковш. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также политолог Тарас Чорновіл. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
Друзья, к вам вопрос. По вашему мнению, чего Украина добилась за три года после Евромайдана? И вот такой еще к вам вопрос. С вашей точки зрения, насколько в неудачах Украины виновата Россия? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Можете звонить, участвовать в нашей студии. Коллеги, вот в Фейсбуке вчера, когда были, и позавчера, да, были заварушки в центре Киева, стычки между силовиками и блокадниками, я увидел такой вот очень характерный пост, он очень мне понравился. Вот девушка писала: «Я убита в информационной войне и вообще не понимаю, что происходит». Скажите, вы понимали, что вчера, позавчера происходило в центре Киева, и как можно прокомментировать, вот объяснить состояние девушки?
Ну, девушке хотелось бы посоветовать меньше времени проводить в экране компьютера и больше на улице. Это всегда помогает. Если вспомнить, когда была революция, дома перед экраном лэптопа было страшно, а на Майдане было лихо, весело и тепло. И поменьше вот этого за клавиатурой и побольше в реале. Ну, а что вчера происходило? Пришли обоссыши, их разогнали полицейские. Ну, конец истории.
Ну, я десь близький до такої самої думки. Просто єдине, що я вважаю, що там була трошки більш крупно закроєна провокація, яка черговий раз провалюється. Нам постійно пробують нав'язати віртуальну реальність. Ця віртуальна реальність нав'язується через соціальні мережі дуже активно, і вона пробує утворитися через якісь реальні дії, які ефекту поки що, слава Богу, Україні не дають. От до чого ми дійшли, можливо, за ці роки після Революції Гідності, ну, люди, можливо, більшість людей все-таки почали виробляти певну відпорність до отих пропагандистських шаблонів, які нам вкидують, до тих вкидів інформаційних, те, що розкручували. Ну, ми ж бачимо, як робляться інформаційні атаки. Їх можна дуже легко оцінити. Причому інформаційні атаки, які в нас відбуваються, їх дуже легко класифікувати. Де вони виникають? Дійсно, особливо там на соціальному якомусь ґрунті, то, що виникає дійсно з середовища людей, де вони організовані українськими політичними силами, де вони вкидуються з Москви. Такі речі, чуть-чуть проглянувши елементарні факти, можна дуже легко розділити. І от зараз нам пробують постійно нав'язати кілька таких трендів. Все пропало, все погано, депресивність колосальна, дуже серйозна десакралізація іде, ну, і зневіра там в будь-яких діях влади. Причому немає значення, що влада робить, що вона не робила. Вона робить одну річ, це погано. Якщо вона тільки зробить 100% на діаметрально протилежну, знову буде погано з інших мотивів. Оці вкиди, вони досить активно йдуть в Україні. І яка може бути порада? Мені здається, в цій ситуації, коли соціальні мережі стали дуже жорстким фактором тиску на психіку, в них дуже добре працює система такої психічних атак, коли люди впадають в паніку, в істерику, починають масово розпощувати, розсилати абсолютно фейкову інформацію, на якийсь момент для себе зробити певну застанову. Я в соціальних мережах можу спілкуватися, але я не черпаю інформації з соціальних мереж. Оце має бути табу. Я інформацію можу черпати. Нехай вони теж іноді дають фальшиву інформацію, але з основних відомих сайтів, добре відомих, і я черпаю з екранів телебачення. Так, у них є власники. Тарас, так, як правити олігархи. Але для цього треба собі зробити певну пересторогу, тому що на соціальні мережі зроблений основний упір в атаки на нашу психіку.
Ви говорите о том, що у людей є сопротивление, сформувалося за ці 3 роки сопротивление. Мені здається, певна відпорність. Это не разочарование, не безразличие, скорее, к вот этим всем информационным войнам? Или это все-таки сопротивление? То есть, может быть, люди просто устали? Вот, допустим, о чем свидетельствует соцопрос, проведенный КМИС по заказу издания «Детектор Медиа», что почти в 2 раза выросло количество граждан, которые черпают информацию от родственников, соседей, знакомых. Если в 2015 году было 24%, сейчас почти 50%.
Ну, це фактично те ж саме, що соцмереж – це є чутки. Жити чутками – це є дуже погано.
А жити СМІ, офіційними СМІ – це добре?
Ну, розумієте, офіційні, що у нас офіційні?
Ну, я маю в виду крупніші мажори, да?
Мені здається, що основні ЗМІ все-таки вони мусять якось балансувати інформацію. Можна, дивлячись на 2-3 телеканали, мати більш-менш зважену картину. Мені здається, зараз для нас треба просто зрозуміти, кудою йде атака. Коли атака йде через соціальні засоби або через систему чуток і страхів, ці речі дуже популярні. У світі нас нічого нового не видумали. Це відомі технології. Ну, значить, треба на якийсь момент по них зробити певну відключку. Я там спілкуюся, а я звідти не черпаю інформацію. А чи це є розчарування і апатія, знаєте, десь суючи з того, як люди все-таки реагують на якісь інші різні кампанії більше в позитиві, плюс, що люди ідуть покладати квіти, люди не забувають пам'ять Небесної Сотні, то що, але не приєднуються до фейкових акцій. Мені здається, що це є ознака того, що все-таки десь якась відпорність людей є. Люди думають.
Алексей, как вы прокомментируете вот такие данные соцопроса?
В общем-то, это хорошая и правильная тенденция, поскольку мы живем в море информации. Информация, она бывает разная, скажем. То, что сейчас в Сиднее тепло, это информация, но это не дает нам знания. И это руководство своей жизни можно знаниями. Или то, что получает знания из этой самой информации. Ну, традиционно люди дистрибутируют свои источники информации. Скажем, я доверяю вот ему, а этому только в вопросах кино. А в вопросах книжек я доверяю вот этому, в вопросах политики я доверяю вот этим четырем.
Тут тенденция такая, что люди стали меньше доверять как раз украинским телеканалам, украинским СМИ.
Ну, и это прекрасно, потому что вот эта вот история, о которой говорил Тарас во времена покойного Виктора Легитимовича, это было, когда в телевизоре сказали, мы все услышали и спокойно пошли на работу. К счастью, это закончилось, поскольку медиа социальная, там есть история про то, что не только вы говорите, но и вам что-то отвечают. И комментарий может оказаться более значимым, чем то, что вы сказали, в отличие, скажем, от одностороннего медиа, от газеты, телевидения, радио. И поэтому вот эта вот кондовая, упоротая постсоветская история, когда вчера в Кремле «Здравствуйте, товарищи». И мы сразу понимаем, что все спокойно, все стабильно, все будет как шло, хотя вот в Гондурасе неспокойно, террористы захватили самолет. А у нас все хорошо, надо ложиться, выпить рюмку, ложиться спать и завтра на работу. У нас ситуация другая, и поэтому мы, как бы сознательно или неосознанно, мы делегируем получение своей информации, скажем, откуда взялась диджейская культура? Невозможно отслеживать все новинки музыки. Есть человек, который работает
диджеем. Отбирает для вас лидер.
Он 24 мнений. Часа в сутки слушает музыку. И потом я запоминаю его фамилию, потому что он мне понравился. И я вот, вот его включаю и понимаю, что там будет хорошо. То же самое происходит, скажем, с политологией, с новостями, с новостями культуры, с трендами в технологиях. Есть какие-то вот фигуры. И вот этот опрос, он, собственно, об этом и говорит, потому что люди, они говорят о друзьях и знакомых, и это выглядит так, ну, местечково. На самом деле имеется в виду то, что принято называть неформальными лидерами референтных групп. Потому что, когда они говорят, вот у меня родственник, он сказал, имеется в виду, например, что у нее племянник, замглавы какой-нибудь айтишной компании. И он говорит, вот этот телефон хороший, этот телефон плохой, эту программу не ставь. И он авторитет не потому, что он племянник, а потому, что он знает. То, что он племянник, это верифицирует, ну, это, собственно, повод для знакомства, да? Вот так это и работает, я не вижу в этом ничего плохого.
Я вас понял, да, вас позитивно настроили. Я хочу еще вот такие вопросы. Вот мне интересно все-таки... К чему может привести вот такая картинка разницы между тем, что в действительности происходит, и тем, о чем говорят политики и показывают большие СМИ, о тех же, вот, допустим, да, Минских соглашениях. Ну вот ни для кого не секрет, но я не знаю, может, вы со мной поспорите, что в срыве отчасти Минских соглашений виновата и Украина, потому что они, ну, просто невыгодны. То есть невозможно себе представить, чтобы Украина выполнила эти Минские соглашения, да, но в то же время твердят о том, что и чиновники, и эксперты, и средства массовой информации о том, что они безальтернативны. Тут какая-то шизофрения, не шизофрения?
Та ні, тут не шизофрения, тут дійсно є певна логіка самого процесу. Ми забуваємося, що Мінські домовленості – це не те, що ми от взяли, за тиждень все це виконали. Там йдуть пункти. Перші пункти, фактично 5 перших пунктів, це є виключно безпекова складова. Ну, як можна приходити до якоїсь політики, доки вас стріляють, доки вас не відведені війська, доки вас там неандертальці бігають з гранатами по містах, які вибори можна проводити в таких ситуаціях? Нам лише спробують нав'язати певний тренд, що має бути щось там абсолютно інше, але немає відповіді, що. Мінськ давним-давно став певним міжнародним фетишем, але в цьому плані, на мій погляд, він якраз є дуже корисним. Через що? Тому що Мінськ, от цікавить, він не є правовим документом. Ні, він є правовим документом, бо він легітимізований на рівні Генеральної асамблеї ООН. Коли вона робить в резолюції посилання на певний, навіть усну домовленість, вона легітимізується. Це є норми міжнародного права. Це не вигадане нами, це десятиліттями існує. І от навіть згадайте той останній Радбез, де обговорилася ситуація під Авдіївкою, практично всі, хто виступали, сказали, що Мінська угода – це є певна гарантія безпеки України, там цілісності тощо, і доки саме через невиконання Мінських угод проти Росії мають бути санкції тощо. От нема Мінських угод, ми втрачаємо будь-який фактор, який можна тут використати. Якщо ми очікуємо, що Мінські угоди будуть виконані всі пункти, що вони нам повернуть там Донбас в повному вигляді саме Мінські угоди, то я скажу, ні, це неможливо. Але насправді, якщо ми очікуємо від них не більшого, а блокування наступальних операцій, тощо Росії, збереження санкцій, вони в цьому плані потрібні, за них треба боротися. Але коли ми говоримо взагалі про інформацію справжню віртуально. От я хочу все-таки до початку вашого питання повернутися, бо Мінськ – це зовсім окрема тема. Тут політична, міжнародна політична технологія. Це дуже складно.
Я
о
том, що відбувається в головах українців.
Я зараз...
Я прошу прощення. Давайте, Олексій, прокоментуйте.
Я прошу прощення. вот как раз вот примерно то, о чем говорил Тарас, вот это вот содержится в этих минских соглашениях. Это давайте говорить много, говорить много, говорить, потому что нужно говорить много, говорить о том, что все хотят мира, все хотят мира, все хотят мира, все хотят мира. Минская бумажка – это очередная бумажка, которую подписали непонятно кто с непонятно кем.
И украинцы это понимают. Я вот хочу понять, что происходит в головах украинцев.
В головах украинцев понятно, да? Что это такая игра. То есть, есть некая бумажка, содержание которой мы, а, не знаем, б, там есть некие секретные протоколы, содержание которых мы не знаем, и в, к этому есть еще личное обещание Петра Алексеевича Порошенко, содержание которых мы не знаем, а он не помнит, наверное, к счастью. Это такая цедулка, при помощи которой вот в эту цедулку можно завернуть ломик и тюкнуть Россию по затылку с высокой трибуны. На самом деле, это цедулка, подписанная бывшим представителем Украины, бывшим президентом Украины, какими-то хмырями, дурно пахнущими, наблюдателями со стороны Европы и каким-то еще бывшим хмырем со стороны России.
К чему, к чему вы это клоните?
Это всем понятно. И, скажем, вот последняя история с Минском показывает, как Россия к этому относится, а именно выдача, легализация этих фантиков, так называемых паспорта ЛНРы и ДНРы. То есть это все не стоит нашего с вами эфирного времени.
Но держится
абсолютно
за
розумен,
это
але я єдине, що власть. Скажу, воно нам дає один єдиний плюс, що це той ломик, ви добре сказали цю фразу, вона мені дуже подобається, це той ломик, яким можна бити. Але цей ломик легітимізований на набагато вищому рівні. Це для нас дуже корисний момент. І ми ним зараз користуємося. Чому Росія хоче зараз вийти з Мінських домовленостей, якийсь Мінськ-3 вже майже рік провокує? Тому що цей ломик виявився для неї незручним.
Давайте
дуже коротко. Знаєте, оте питання, яке ви поставили взагалі-то, реальність і реальність. От мені здається, воно теж заслуговує на дуже коротку фразу. Я дуже добре пригадую свій прихід в велику політику київську, початок 2000-х. Я пригадую стрічки новин. Вони звучали так. Відбулося таке-то, сталося таке-то. Ну, нехай там, прийняте рішення таке-то. Зараз дивиться на стрічку новин. Тимошенко сказала, Ляшко заявляє, Порошенко думає, Турчинов занепокоєний.
Грамотність Парумі... стало, так?
Да? Ні, це стало зовсім інше. Зараз ми обговорюємо не факти, а і реальність, тому що це віртуальні факти. Ну, що думає Ляшко? Ну, хай собі думає.
Я прошу прощения, позвольте с вами поспорить, поскольку, как говорил маршал Маклюин, perception is reality. То есть восприятие – это и есть реальность. Более того,
в общем, да, это
а
и
что
есть
еще
факты.
Политики делают, кроме того, что они говорят, делают заявления, принимают решения? Что они, землю копают? Я помню, как Ющенко толкал пожарную машину. Это было его худшим политическим поступком, ну, из худших. Всем стало понятно, что в стране сильно не слава богу. Политики говорят, думают и делают заявления, и это их работа.
Давайте вернемся вот все-таки к теме эфира. Я хочу, чтобы послушали мы короткий отрывок из статьи, которая вышла в свежем номере газеты «Зеркало недели» Оксаны Сраид, зампредседателя Верховной Рады Украины. Статья называлась «Скальпель».
Блокирование железнодорожных перевозок товаров через линию столкновения, продолжающееся с 25 января, не комментировал разве что ленивый. При этом усилия, прилагаемые для обесценивания как идеи блокирования, так и его активистов, дают противоположный эффект. Поддержка блокирования и доверие к активистам среди людей растет. Фантазия о проплаченном пиаре нежизнеспособны. Наш новейший опыт показал, что любой проплаченный пиар без человеческой энергии захлебывается через несколько дней. Феномен поддержки в том, что благодаря блокированию люди получили возможность исследовать больной организм своего государства. И блокирование, как хирургический инструмент, обнаружило глубокие воспалительные процессы и злокачественные образования, накопленные за 3 года.
Это была Оксана Сыроид, зампредседатель Верховной Рады Украины. Я так понимаю, вы не совсем разделяете ее точку зрения, потому что она лоббирует закон об оккупированных территориях.
У нас разное мнение, но мы заметно вздыхали, оба синхронно достаточно. Да. Прошу вас.
Да. Ні, ну, на мій погляд, саме те, що називається там піаром, піар-технологіями, тощо, якраз на фоні цього букування, ну, воно проглядається абсолютно відверто. Ну, Садовий має свої проблеми, зараз від проблем відвернув
увагу. Тарас, як відлічити піар від, дійсно, протесту?
Це якраз дуже несложно. А ви посмотрите, скільки людей збирається. Коли ці почали говорити про те, що нам би продукти, щоб хтось підвез, стало зрозуміло, що це, в общем, історія дутая. Так? При тому, що дута історія, вона все одно піднімає проблематику. Тому що нам потрібно определятися в поняттях. И вот что самое главное. Потому что не может быть антитеррористической операции, в которой есть обмен военнопленными. Если я бью жену пьяной, меня арестовывает участковый, то он меня не в плен берет, он меня арестовывает. Это полицейская операция.
А это блокада, это не попытка сделать, вот навести порядок, расставить точки над «и».
Нет, это попытка, как это поприличнее, вот не комментировал ленивый, я ленивый, я не хочу это комментировать, поскольку обе дуры. Да, как это, обе вы хороши, сказала Маргарита, и выключила оба примуса. А, потому что Гройсман повел себя, ну, если бы он был мой подзащитный, я бы на него орал. Повел себя, ну, крайне незрелым политиком, я имею в виду заявление, можно было очень изящно эту историю обойти. И эти унылые хмыри в камуфляже, ну, это невозможно выдерживать.
Если можно, еще один тезис из того же соцопроса КМИС по заказу детектора медиа. 9% респондентов одновременно готовы поддержать тезис, что в 2014 году состоялся вооруженный переворот, и тезис о том, что состоялась народная революция. Одновременно 22% ответственность за срыв Минского процесса полагают на Россию, на Украину. 45% сказали о том, что в войне виновата Украина и Россия, то есть в Украине в этом власть заинтересована, в России, вы сами понимаете. То есть, вот интересно, что те же самые люди соглашаются с взаимоисключающими утверждениями.
Елементарно. Це називається взагалі-то перше, індиферентність певна персональна, друге, каша в голові. Третє, каша в голові деяких наших політиків. Я вже казав, нам жорстко набивають в голови і російський агітпроп, і через соціальні мережі, то, що все абсолютно погане, все погане. І коли ми чуємо виступ Путіна, який говорить, що це Україна напала на Авдіївку, обстрілює нашу мирну Авдіївку, українські війська, українці, ну, ми всі розуміємо, як, Авдіївка в нас стріляє з житлових районів Донецька окупованих, зрозуміло, що він бреше, ах ти сволоч Путін. А потім виступає Семен Семенченко і розказує, що це Україна влаштувала провокацію для того, щоб відвернути увагу від їхніх героїчних там справ по блокуванню там окупованих територій, все. І тут починається зрив шаблону. Семенченко, людина з дуже дивною біографією, яка була замічена, коли почався путч там на сході України, помічена в Донецькій ОДА, скрізь, серед ініціаторів, наскільки мені відомо, створення отої їхньої перших тих бандитських формувань там, потім там не знайшовся йому місця, перебіг на цю сторону. Але він раптом...
Ну, не будемо народу, обвиняти, мало ли, що він там діяв.
Ну, мені здається, там вже сама поява вже багато про що говорить. Але давайте вертаємося до цього. Але тут раптом він ж комбат Донбасу. Те, що там в Донбасі не все однозначно було і в той момент, і ставлення до нього, і куди він втік, і вивазив був. Все це питання інше. Але ж як? Герой. Герой говорить, і все. Шаблон повернувся. Коли Путін говорить, ми проти, говорить наш ніби герой, ми вже за.
Це нормальне
коли нам нав'язують, що хунта в Києві і розстрілювала своїх, що це там Турчину, Порубій, інші розстрілювали на майданівців, ми обуримося. А коли це говорить сироїд, а ми вже готові це проковтнути. Знаєте, оця неперебірливість людей, мене це лякає. Але чого чекати? Скільки людей було на всіх майданах України, хоча б раз вийшли на один з майданів? Ну, 2-3 мільйони набереться. Скільки вийшли на антимайдани? Ну, 1,5 мільйона набереться. Де були всі інші 20 з чимось мільйонів дорослого населення України? 30 з чимось мільйонів дорослого населення. Та ніде не були. Пили пиво, в ліпшому випадку дивилися телевізор і плакали, ой, їх там розстрілюють. А в гіршому випадку взагалі було наплювати. Повний пофігізм. Оці люди сьогодні почули звідти, повторили це, Плюс старий комплекс українця, дуже поганий комплекс. Наша влада завжди погана. Чому я говорю? Ваша влада може бути погана, дуже погана. Але якщо для тебе Порошенко, там Гонтарєва, там Гройсман, хто завгодно, став гіршим, ніж Путін, ти перейшов на ту сторону.
А не злоупотребляють ли Порошенко і от чиновники, да, і крупні СМІ от таким от утвердженням, котрим ви говорите? Любой критик – це рука Москви. То есть сейчас этот тезис стал
общим местом. Кожен, хто не критикує і дивиться на владу, молиться, перетворюється на типового громадянина Російської Федерації, який молиться на свою владу. Кожен, хто критикує, має критикувати, але ти маєш пам'ятати, головна причина твоїх бід – Москві. Головний твій ворог – Путін. А вже після Путіна ти вже можеш довбати Порошенка, там Гройсмана, кого завгодно по повній програмі. Але ти маєш пам'ятати, хто ворог. От люди, які повиходили на ті ж самі блокування, то що для них вже перейдена межа. Пригадуєте, певна група цих людей, так званих ветеранів АТО, там дуже є велике питання, тому що не фіксується чітко, хто ж там з ними реально там був, а то ж хто не був. Колись заявив, от нам пробують нав'язати, що головний винуватець Іловайської трагедії – це Путін. А ми категорично проти. Ми хочемо, щоб головним винуватцем був Гелетей. Все, ті люди вже прийшли на другу сторону. Якщо їм запропонують провести диверсійну акцію в Києві, вони проведуть. Все, перейдена межа. Оце проблема. В чому?
Алексей, ваше мнение?
Ну, это несколько как бы радикализированная точка зрения, и нужно сказать, что на эти Майданы выходило меньше, но вообще люди не обязаны выходить на Майданы. Выход на Майдан – это жест отчаяния, когда понятно, что никаких других вариантов бороться с этой властью нету. И, естественно, когда ты эту власть вручаешь политикам, на них, а они делают не то, на них нужно давить. Это понятно. Но эти цифры меня пугают в другом. Эти цифры, вот эта вот нечлененность, да, про то, что оба идиоты, эта цифра, на самом деле, это свидетельство успеха новой стратегии Москаля, которые теперь не рассказывают про то, что Путин хороший, а Порошенко плохой. Они сейчас говорят о том, что все говно, веры никому нет, правды никто не скажет, все воруют, все уроды, смотри в свою тарелку и не смотри по сторонам. И вот эта вот история про то, что да, конечно, в Киеве была революция достоинства, но, конечно, это был переворот, потому что Турчинов был нелегитимный. Вот это вот, да? И что, конечно, война продолжается, потому что русские войска, но при этом она выгодна украинским олигархам.
Чем
вот
это опасно, Алексей? Это опасно?
Это опасно тем, что, понимаете, есть такая история, почему американские индейцы не смогли противостоять вторжению белого человека? У них не было концепции другого, не было концепции иного. Это проблема сегодняшней Украины. Вот у нас размывается вот это вот иное. То есть, ну, русские, они же как бы говорят на понятном языке, им нравится Comedy Club, все эти нелепые шуточки, да, мы с ними вместе смеемся, пельмени, вареники одно и то же. И более того, они где-то там, а эти тут, и они, я их знаю, они ух. И проблема в том, что пока мы не начнем определять, вот, скажем, вот есть люди, которые говорят, в Украине уничтожают русский язык и русскую культуру. Мне вот мешает говорить по-русски. Их там, например, там 12%. Есть люди, которые говорят, в Украине нужно поддерживать украинский язык, при этом не мешая как бы региональным языкам. Их больше. Это разделение. И я вижу четкое разделение, четкую линию фронта. Понятно, как с этим бороться и что с этим делать. Когда оно идет вот таким неразделенным жужмом, я сразу вспоминаю американских индейцев, у которых не было концепции другого. Итак, друзья мои, проблема заключается в том, вы должны ответить себе на вопрос. Готовы ли вы, я это называю, звучит, конечно, ужасно, но я могу себе позволить, я медийщик, провокация нам свойственна. Вы готовы резать русню? Не Путина. Готовы ли вы резать русского, который будет ломиться в ваш дом, понимая, что вы именно режете русню? Ответьте себе на этот вопрос, и вам сразу станет легче и понятнее.
Очень такая контроверсийная точка, но, к сожалению, я должен ее поставить. Думайте сами, решайте сами, дорогие слушатели. У нас в гостях был эксперт в сфере коммуникации Алексей Ковжин, а также политолог Тарас Черновил. А сейчас в обзоре прессы, кому выгодна война на Донбассе и почему власти Украины не разгоняют блокадников Донбасса.
Президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и лидеры стран Запада скрывают истинную природу трехлетней военной агрессии РФ против Украины. Называют ее антитеррористической операцией, а не войной. Об этом пишет газета по-украински. Автор статьи отмечает, что войну, которая унесла столько жизней, аморально называть АТО. Однако у Петра Порошенко есть по крайней мере три причины так делать. Во-первых, это позволяет ему и его олигархическим союзникам продолжать зарабатывать на незаконной торговле с так называемыми ДНР, ЛНР и оккупированным Крымом. Во-вторых, президент и премьер-министр Владимир Гройсман так оправдывают нежелание проводить реформы. В-третьих, это дает контроль за боевыми действиями службы безопасности Украины, а она подчинена президенту. Западу также удобен термин АТО. Это позволяет ничего не делать для урегулирования конфликта, а Путину такая терминология позволяет получить все и сразу, будучи одновременно агрессором и миротворцем. Минские соглашения и подмена войны на АТО закрывают глаза на оккупацию Крыма и позволяют России избежать юридической ответственности за действия на Донбассе. Волна авторитаризма достигла западных демократий, так утверждает газета Financial Times. Издание пишет, что после падения Берлинской стены в 1989 году волна демократии накрыла многие государства. Однако сейчас этот процесс пошел на спад. Волна авторитаризма, которая зародилась вне установленных демократий Запада, распространилась на США и Европу. В частности, по мнению автора статьи, авторитарные тенденции прослеживаются в Польше и Венгрии. В подобной ситуации находится и Россия, считает он. Российский президент, отмечается, создал шаблон мягкого авторитаризма, сочетающий национализм, популизм, коррупцию и преследование СМИ, а также тесные связи между президентским аппаратом и богатыми олигархами. А наиболее драматическим подтверждением своей теории автор называет результат президентских выборов в США, по результатам которых Белый дом возглавил Дональд Трамп. Человек, который, цитирую, считает независимую прессу врагом. Есть в общественно-политической жизни события-маркеры, которые намекают на предстоящее развитие ситуации в стране. Блокада ветеранами войны перевозок в Ордло при всей ее неоднозначности именно из таких. Об этом пишет «Фокус». По сведениям с мест блокады, как отмечает издание, полиция отказывается применять силу против блокирующих. И спецподразделение «Корт», в основном состоящее из бывших беркутовцев, тоже не рвется в бой. Причина – подозреваемое наличие у блокирующих оружия. Более того, как пишет еженедельник, блокада – только пробный камень. При ее успешности ветераны войны перейдут к сугубо политическим требованиям. Отставка одиозных персонажей из власти, уголовное наказание коррупционеров, прежде всего из силовиков и судей, выборы по новому законодательству. И, естественно, будет попытка перенесения акций в Киев. Раньше или позже, но это случится.
Указ президента России о признании российскими властями документов, выданных в так называемых ЛДНР, осудили Министерство иностранных дел Германии и Франции, ОБСЕ, посольство США в Киеве. Группа волонтеров и депутатов Верховной Рады Украины продолжают, несмотря на негодование властей, блокаду железнодорожного сообщения и торговли между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР. Эти и другие вопросы и в целом ситуацию в Украине обсуждали журналисты Владимир Карамурза-старший и Елена Фанайлова. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Давайте прежде помянем нашего чиновника, скажем так, это очень сейчас неподходящий человек, который только что скончался, это Виталий Чуркин, полковник ООН. Но помните, какие вы помните его, это биография, хотя он, конечно, оставил по себе неоднозначное впечатление.
Ну, он, по-моему, он приветствовал выдачу паспортов, если мы сегодня отчасти будем обсуждать и паспорта ДНР, да, и ЛНР, и ОРГО.
Он приветствовал из Кремля, к сожалению, не
выдачу паспортов гражданам Осетии, если я верно
помню. Да, да, да. А до этого, в 93-м году, есть у моего товарища запись, это, он стоит и говорит, никогда Южная Осетия и Абхазия не будут частями ничьими, кроме Грузинской республики. Его слова, собственно.
Противоречивая говоря. Фигура ушла вот из жизни сегодня.
И потом он еще, по-моему, запретил...
А что по
вето наложил на создание комиссии по самолету, да.
Вот, упавший Боинг, да. Вот
Малайзии, который летел из Голландии, да. Угу. Ну что ж, но, к сожалению, что российская дипломатия с такими людьми, она, собственно, и держится, которые не имеют никаких дипломатических... Мистера нет, как говорили, как называли какая-то Громыко.
Но, тем не менее, по-человечески все-таки мы должны выразить сочувствие, видимо,
родным. Я знаю, что вот наш коллега-журналист, в кавычках, Второго канала, Евгений Попов был его зятем одно время, и он, очевидно, какую-то там оттуда преемственность воспринял, то есть он, очевидно, целая такая уже будет линия вот этой семьи, в которой теперь появилась Ольга Скобеева. Это, значит, огульное такое оправдание всего, что бы ни делал Кремль. Я считаю, что это очень нехорошая вообще черта для тем более для журналиста. Согласна со мной?
Ну, Володя, это вообще некоторая новая черта новой генерации, и даже не только постсоветской журналистики, а вообще всей пропагандистского мира, в котором мы внезапно оказались и после Олимпиады, и после Майдана, и, собственно говоря, с началом военных действий на востоке Украины, с аннексией Крыма, ситуация очень резко изменилась, и даже люди, которые были вполне себе, так сказать, европейским образом настроены, я, например, Дмитрия Киселева имею в виду, который, ну, в Украине был в нулевые годы известнейшим проукраинским журналистом.
Фильм «Гражданин», академик про Сахарова. Он снял же прекрасный фильм документальный, где вся хроника о сахаре есть.
Вот, и если такие метаморфозы, ну, как бы становятся нормой, то Скобеев и Попов просто
Андрей
сладкая
Норкин,
парочка.
Как, разве не метаморфоза Андрей Норкин?
Абсолютно, да, абсолютно такая вещь. То есть, как бы не очень удобно говорить об этике коллег, но последняя, значит, история, которая меня глубоко поразила, это пасквиль на Александра Сокурова, связанная, видимо, с тем, что это как раз упомянутые вами прекрасные пары, значит, пасквиль на Александра Сокурова, вероятно, в связи с его выступлением в защиту Сенцова, или, может быть, последнее, там, что могло раздражить около кремлевских журналистов и власти, это его интервью украинскому изданию «Знак», где он...
А пасквиль в чем заключался? Они какую-то пародию сняли на него?
Это такая, понимаете, это разгромная программа, сделанная в том же духе, в котором против «Радио Свободы» снимаются сюжеты. Понятно, понимаете, да. Это какие-то
что
факты.
Третьего Рейха, да?
Да-да-да, совершенно верно. Берутся какие-то факты, они передергиваются, ну, то есть откровенная ложь.
Половина всего городского транспорта в Мариуполе требует замены. Пуском в эксплуатацию 30 комфортабельных автобусов и троллейбусов и 10 трамваев, которые проходят в настоящий момент сертификацию, началась программа обновления подвижного состава муниципального транспорта в городе. Как утверждают в мэрии, это только начало. До 2021 года парк будет полностью обновлен и увеличен со 160 до 250 единиц, что приведет к созданию новых рабочих мест. Однако с обновлением транспорта повысится и цены на билеты. Подробнее о новшествах, ожидающих мариупольцев, Ирина Горбасева.
Из 160 единиц транспорта, имеющегося в городе на настоящий момент, 80 подлежат списанию. Речь идет о замене устаревшего и находящегося в аварийном состоянии подвижного состава на новую технику. С начала года уже вышли на линию 30 новых троллейбусов и автобусов повышенной комфортности. На самом оживленном и большом по протяженности маршруте будет работать 25 из них. Теперь из микрорайона Восточный до западной окраины города можно добраться без пересадок за час с небольшим. Начальник департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клад говорит, что Мариуполь ждет транспортная революция.
Для этого нам необходимо закупить более 100 единиц техники. Мы должны списать, вывести из эксплуатации порядка 80. Как только мы будем вводить в эксплуатацию новый транспорт, это приведет к созданию новых рабочих мест.
Каждый новый автобус для города будет обходиться почти в 4 миллиона гривен, троллейбус в 5 миллионов. При этом новый трамвай отечественного производства стоит в 10 раз дороже, чем бывший в употреблении вагон чешского производителя. По этой причине наряду с новой техникой будет приобретаться и бывшая в употреблении, но находящаяся в хорошем состоянии. Решение вопроса с обновлением транспорта в Мариуполе – только часть программы по модернизации города. И область готова выделять на нее деньги, сказал глава Донецкой областной администрации Павел Жибрицкий.
500 миллионов гривен уже выделено по программам міста Маріуполя із обласного бюджету. Державний фонд регіонального розвитку виділяє також достатньо фінансових ресурсів. Крім того, з екологічних грошей виділяється як мінімум 80 мільйонів на один парк і приблизно 30 мільйонів гривень на другий парк.
Постепенно город отказывается от услуг частных перевозчиков, говорят в мэрии. Обновленный транспорт заменит частные маршрутки, курсирующие в центре Маріуполя. Частники же будут вынуждены перейти на менее выгодные, но востребованные маршруты, замечает городской голова Вадим Бойченко.
Очень бы хотелось, чтобы вот этим решением мы создали конкуренцию частному перевозчику. Для того, чтобы сегодня было не только хорошо и комфортно ездить по центральным улицам нашего города, но также были востребованы те маршруты, которые не характерны или не популярны для частных перевозок.
С обновлением муниципального транспорта вернутся в обиход горожан проездные билеты, говорят в мэрии. А вот насколько возрастет цена за проезд, точного ответа еще нет. Известно только, что подорожание будет. Местные жители говорят, что в сравнении с маршрутками, а стоимость проезда в них сейчас составляет 4 гривны, она будет все равно ниже. Сейчас в трамвайном парке Мариуполя проходят обкатку и сертификацию 10 трамваев чешского производства. В середине марта они уже выйдут на городские маршруты. Параллельно с пуском новых автобусов и троллейбусов на муниципальном транспорте апробируют системы GPS-навигации, которая даст возможность каждому жителю отслеживать наличие транспорта на линии, его местонахождение и точное время прибытия на ту или иную остановку. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Мы
зовут Ольга Шевченко, я їх місяць розумію. Я думав, на людина, я дуже добре знаю, володію російською мовою, я поважаю Пушкіна і всіх інших поетів, але я, на жаль, дуже не поважаю Росію. І дуже не поважаю тих бандитів, які прийшли на мою землю. Бігали під моїми вікнами і казали, що це не моя земля.
Мене звуть Василь, я з Києва. Я вважаю, що треба донести інформацію до кожного мешканця Луганської і Донецької області про те, що кожен мешканець, який підняв оружие на Україну, буде так чи інакше, рано чи пізно, знищений. Якщо їм не подобається держава Україна, хай виїжджають звідси, щоб їх тут не було видно.
И коротко о погоде. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Спасибо. В эфире была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглую неделю, круглые сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои предложения, предлагайте темы и отзывы об эфире. Номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.